Под этой рубрикой помещены краткие истории жизни всех членов Совета родственников узников. Кто-то из них участвовал в образовании этого совета, кто-то стал участвовать в его работе позже. Всем этим сестрам пришлось испытывать разлуку с мужьями или детьми, частые обыски, слежку. О них выходило много клеветы в средствах массовой информации. Но, невзирая на эти переживания, сестры делали, что могли. Собирали информацию о гонимых, распространяли ее по братству, ходатайствовали перед властями об узниках. Ради этого труда нужно было идти на большие издержки и иногда даже рисковать жизнью. Но сестрами двигала любовь к Господу и узникам, и они совершали подвиги веры. О некоторых членов Совета родственников узников материала было найдено много, а других сведения оказались совсем скудными. Поэтому сначала будут помещены отдельные статьи о сестрах, о которых известно больше, а потом будут приведены краткие биографические сведения об остальных членах Совета родственников узников. Говорун Лидия Константиновна, 1929 года рождения. Член Совета родственников узников с 64 по 66 год. Первый председатель этого совета. Ее подпись стоит под всеми обращениями и телеграммами в правительство за 64 по 66 годы. За служение заступничества 66 по 69 год находилась в узах. Крещение Лидия Константиновна приняла в 47 году в Усть-Лабинске. В 52 году вступила в брак. В 62 году Смоленский областной суд лишил Лидию Константиновну родительских прав. Сына Сергея 1,5 года держали в интернате, но по ходатайствам церкви решение суда было отменено. С 2000 года Лидия Константиновна проживает в Америке. Доверив Богу жизнь. Воспоминания Лидии Константиновны Говорун. В конце 61 года я впервые оказалась в КГБ. Там мне сказали, что на меня завели уголовное дело и угрожали уволить с работы и лишить материнских прав. Вся моя вина была в том, что я верила в Бога, принадлежала к церкви евангельских христиан-баптистов и водила с собой на богослужение своего сына Сережу. Первый суд товарищеский состоялся на месте моей работы, второй – в горисполкоме. На втором суде присутствовало человек 20. Все как один размахивали кулаками и, сопровождая свою речь оскорблениями и плевками, кричали: «Не дадим тебе ребенка калечить!» Этот суд постановил изъять Сережу из семьи, а из моей зарплаты высчитывать алименты за его содержание в интернате. Но я твердо заявила, что сына никому не отдам. В 62 году Сережа пошел в первый класс. Однажды утром он сказал: «Мама, меня сегодня убьют за Христа». Его детское сердечко предчувствовало страшную разлуку. Мы с ним горячо помолились, рассказали Небесному Отцу наши тревоги и отдались в его любящие руки. Вечером, когда я вернулась с работы, сына дома не оказалось. Школа была рядом с нашим домом. Я пошла туда в поисках сына, и там мне сказали, что Сережу увезли в интернат, который находится в 100 километрах от города. На следующий день я поехала в то место и рассказала директору, что у меня забрали ребенка и должны были привезти его в этот интернат. Директор подтвердил: «Да, вчера привозили из Смоленска мальчика, раздетого и без документов, но я его не принял. Понял, что ребенка отобрали у родителей». Я стала разыскивать своего Сережу, обращалась в горисполком и другие организации, но мне везде отвечали: «Вы не мать, вы лишены родительских прав, поэтому не ходите и не спрашивайте». Целый месяц я не знала, где мой ребенок. Потом выяснилось, что его держали в детской больнице, одного в палате. Кормили плохо, на свежий воздух не выводили. Когда я его увидела, то не узнала. Он стал очень бледным и худым. Этот произвол властей побудил меня действовать решительно. Я написала в Москву жалобу на местные органы власти, а потом разослала открытое письмо всем верующим с просьбой помочь мне вернуть моего ребенка. В ответ на эту горячую просьбу многие дети Божьи стали ходатайствовать о том, чтобы мне отдали сына, и их ходатайства поступили в прокуратуру СССР, в Президиум Верховного Совета, в ЦК КПСС, а копии этих документов направлялись прокурору Смоленской области. Областной прокурор вызвал меня, и как только я зашла в его кабинет, стал возмущаться: «Говорун, ты что раскричалась на весь мир? Посмотри, у меня стоит мешок твоих заявлений». «Я мать, требую вернуть мне родительские права», — спокойно, но твердо сказала я. «У беззащитной женщины крадете дитя. Позор вам». «За 40 лет своей работы я не встречал такую мать-львицу», — немного успокоившись, признался прокурор. «В начале своего христианского пути я не знала, как именно поведет меня мой любящий Господь, но я полюбила его и по-детски доверила ему свою жизнь. Я знаю одно — все, что делает Бог тем, имена которых Он записал в книгу жизни, содействует их благу. Гонения в то время испытывали все христиане в нашей стране. Обычным явлением стали разгоны мирных богослужений, аресты братьев и сестер. Иногда их забирали прямо с работы, снимали с поездов. Повальные обыски с конфискацией духовной литературы, суды. В 60-е годы верующих часто судили как тунеядцев, а потом стали судить за нарушение законодательства о культах по статье 227 УК РСФСР и аналогичным статьям в других республиках. 16 детей были отняты у верующих родителей. Многим детям из христианских семей не давали спокойно учиться в школах. Учителя натравливали на них других учеников, и те унижали их, жестоко избивали. Так поступали и с моим Сережей, и с другими детьми. Мы, жены осужденных за веру в Бога и матери, изъятых из семей детей, решили составить подробное заявление о преследованиях верующих и отнести его в правительство. В то время в тюрьмах сидело свыше 300 наших братьев и сестер. У нас был список всех осужденных. На совещании встал вопрос, кто понесет заявление властям. Мы знали, что те, кто это сделает, домой могут не вернуться. А у многих сестер по 8-10 детей и мужья сидят в тюрьмах. Страх за детей останавливал некоторых. Тогда я встала и сказала, «Пойду я, и если надо, умру с братьями». Сережу у меня забрали, а без него мне все равно нет жизни на земле. Пойти со мной согласилась Нина Ястребова, у которой было 10 деток. Приехав в Москву, мы с сестрой Ниной пошли в президиум Верховного Совета. Нас там не приняли, сказав, идите в совет по делам религии. Мы решили туда не идти, а направились в прокуратуру СССР. Там нас тоже не приняли, заявив, кто вы такие, что ходатайствуете за такое количество людей. Тогда мы пошли в ЦК КПСС, но и оттуда нас отправили ни с чем, и мы поехали домой. Через короткое время мы снова приехали в Москву с заявлением и списком узников. Пошли в те же места, куда ходили прежде, но и в этот раз нас никто не принял. Так мы с сестрой Ниной терпеливо, с постом, прося у Бога милости для народа Божьего, несколько месяцев продолжали добиваться принятия нашего заявления. Народ Божий также пребывал в постах и молитвах за дело Божье и за всех узников и их детей. Однажды, когда мы с Ниной в очередной раз пришли в прокуратуру СССР, заведующий приемной выгнал нас из кабинета, а меня столкнул с лестницы со второго этажа. Дежурные милиционеры спокойно наблюдали за этим, стоя в коридоре. Люди, ожидавшие приема, хотя и приехали каждый со своим горем, все возмутились поступком заведующего. Посоветовавшись с Ниной, мы решили пойти в Комитет защиты мира, КЗМ. Прибыв туда, мы попросили позволить нам встретиться с ответственным секретарем КЗМ Котовым. «А вы что, делегация?» — спросила у нас девушка в приемной. «Да», — ответила я. Она пошла к Котову и вскоре вернулась с разрешением на прием. Через 15 минут мы вошли в кабинет Котова и стали рассказывать о страданиях народа Божьего, о том, что нас нигде не принимает, нигде не выслушивает, и закончили свое повествование инцидентом в прокуратуре. Котов выслушал нас и сказал, «Я не могу вам помочь, мы помогаем только живущим за границей». «Нам что, идти за помощью в ООН? Если так, то будем обращаться туда». Решительным тоном сказала я. Тогда Котов позвонил в прокуратуру. «Вы что творите безобразие? У меня сидит делегация. Сейчас же примите ее и разберитесь с их вопросами». Мы с Ниной тут же пошли в прокуратуру. Нас принял прокурор Захаров. Мы подали ему заявление и список узников. Ознакомившись с документами, он попросил предоставить ему полную информацию об узниках. Адрес места жительства, точная дата ареста, статьи, по которым они осуждены, их срок заключения, место отбытия наказания. На следующий день я принесла в прокуратуру все имеющиеся у меня сведения, но полной информации обо всех у меня не было. Постепенно я собрала недостающие данные и отнесла их прокурору Захарову. Вскоре власти стали понемногу отпускать из тюрем и ссылок наших братьев и сестер. Власти давали им справку, в которой было указано, что они реабилитированы. Позже делами всех узников стал заниматься КГБ, и я ходила туда узнавать, с каких регионов и сколько отпустили братьев. Для этого я приезжала два раза в месяц в Москву. Проходила я в КГБ свободно, только называя свою фамилию, но каждый раз шла со страхом, не зная, выйду ли я обратно. Когда в тюрьмах оставалось около 20 верующих, сотрудник КГБ, который занимался их вопросом, сказал мне: «К маю всех ваших отпустим». К маю действительно братьев отпустили, но не всех. В тюрьме остались брат Прокофьев, 4 брата из Бреста и 2 брата из Хмельницка. Многим родителям в результате ходатайств власти вернули детей. Мне через суд тоже вернули сына. В интернате его держали целых 1.5 года. Я приезжала к нему каждую неделю, и нам давали свидания на 30 минут, а иногда на 1 час. Сереже приходилось испытывать немало трудностей и переживаний. И все же он твердо стоял в том, в чем я его наставила, любил Бога и жил по Писанию. Как ни старались работники интерната его убедить, он не стал носить октябрьскую звездочку. На суде, после которого мне вернули сына, учительница из интерната свидетельствовала: «Сережа очень хороший ученик, учится прилежно. Но как мы не убеждали его не слушать мать, а жить как все советские дети, он ничего не принимал, а повторял то, что говорила ему мать. Он не может жить без матери, все время скучает по ней, часто прячется в свой шкаф с одеждой и плачет. Увозя сына из интерната, я от радости не видела дороги. Слезы лились из глаз рекой. Но я не знала, что совсем недолго мы с Сережей будем радоваться вместе. Когда узников, осужденных за верность Богу, перестали отпускать, мы стали ходатайствовать за них вместе с освободившимися братьями. В конце августа 1965 года мы пришли в Президиум Верховного Совета СССР и попросили встречи с председателем Верховного Совета Микояном. Нам пообещали принять 5 человек через месяц. В нашу делегацию, пришедшую на встречу через месяц, входили Батурин Николай, Козлов Василий, Якименков Павел, Бондаренко Иосиф и я. Нас завели в зал приемной, пригласили сесть за стол. Вскоре вошел Микоян в сопровождении 5 человек. Председателя Совета по делам религиозных культов, заместителя генерального прокурора и еще 3 сотрудников. Микоян попросил каждого из нас рассказать о себе, кто где работает, у кого какая семья. Братья рассказывали, а я молчала. Когда Микоян спросил меня, я ответила: «У меня 1 ребенок, и того украли власти, и я месяц не знала, где он находится». Микояну, по всей видимости, неприятно было это слышать, и он сказал: «Это страшное беззаконие, об этом я не знал, да мне о таком и не докладывают». Он выслушал нас и пообещал помочь, но чуть больше, чем через 2 месяца, его отправили на пенсию. В мае 1966 года из-за усиления гонений в Москву прибыла большая делегация верующих. На этот раз в состав делегации была приглашена молодежь, но откликнулись и пожилые братья. По договоренности к 10 часам утра все прибыли к зданию ЦК КПСС на площадь Дзержинского. Нас собралось около 500 человек. Для КГБ такое скопление людей было неожиданностью. В ответ на наше требование встречи с Брежневым к нам выходили разные представители власти и просили избрать из нашей среды 5 или 7 человек, чтобы идти на переговоры с властями. Мы на это не согласились. Тогда на следующий день богопротивники подогнали автобусы, закрыли нас ими от окружающих людей и начали грубо закидывать всех туда. Братьев били по голове. Тех, кто падал, мы старались сразу же поднять, чтобы не затоптать друг друга. Всю делегацию вывезли на ипподром за Москвой и поместили в конюшнях. Мы тогда пребывали в посте. К вечеру попросили пить, и нам дали 2 бака ржавой воды. Братья помолились, чтобы эта вода не принесла никому вреда, и мы стали пить. Слава Богу, после этого никто не заболел. Потом делегатов поместили в Лефортовской тюрьме. Мы 2 суток были в посте и молитве. Вместе со мной в камере сидела 3 сестры. На 3-й сутки некоторых членов делегации стали отпускать домой. Я вскоре осталась в камере одна. Через время меня перевели в камеру, где сидела сестра Вера Шупортяк. Мы находились вместе до конца следствия. На суде меня приговорили к 3 годам заключения, а ее к 2 годам и 6 месяцам. Сережу опять поместили в интернат в Смоленске. В тюрьме я получил от сына письмо, которое стало для меня большим ударом. «Мама», — писал он, — «я рад, что ты жива и что мы с тобой встретимся. Сегодня я дежурил в столовой и наелся черного хлеба». Я написал о своей родной сестре Вере в Ленинград, чтобы она спасла Сережу от голода. Вера на неделю отпросилась с работы и, оставив семью, поехала в Смоленск, чтобы хоть чем-то помочь Сереже. Из тюрьмы меня отправили в лагерь, расположенный в Мордовии, в поселок Явас. Там я отбывала весь свой срок. Однажды в лагерь приехали три сотрудника КГБ, ярые богопротивники. Они вызвали меня из рабочей зоны и сильно уговаривали, чтобы я отказалась от веры в Бога, обещая за это выпустить на свободу. Но Бог дал мне силы ответить: «Лучше я с Богом умру стоя, чем буду жить перед вами на коленях». Больше они меня не беспокоили. Как-то раз в рабочее время меня вызвали в жилую зону и привели в спецчасть. Начальник спросил меня: «Говорун, у тебя есть за границей родственники?» «Нет никого». «Тебе пришла оттуда бандероль. А вы мне ее отдадите?» — засомневалась я. Ответ меня очень удивил. «Хотя не положено, но отдадим». В бандероле было 200 граммов консервированных сосисок и две шоколадки с орехами. Эта бандероль не попала бы ко мне в руки, если бы ее отправитель, брат Константин из Амстердама, не послал ее с уведомлением о получении. Конечно, я поблагодарила его за такой подарок. Вместе с сестрами, которые сидели со мной в лагере, Верой Шупортяк, Люсей Богомоловой, Валей из Новомосковска и Женей из Кавказа, мы съели эти продукты и поблагодарили Господа за то, что Он таким чудным образом оказал нам свою любовь. За полтора года до моего освобождения объявили амнистию для всех осужденных, срок заключения которых не превышал 3 лет, и у которых были дети младше 16 лет. Начальница нашего отряда сказала мне: «Говорун, амнистия не для тебя». «Я знаю», — ответила я ей. Однажды ко мне в лагерь на свидание приехала старица, с которой мы в одно время пришли к Богу. Она искренне любила меня. Но по закону на свидание могли приехать только родные, которые записаны в деле. Увидеть меня через забор она не могла, потому что заборы в лагерях и тюрьмах строили такие, чтобы никто не мог через них кого-то увидеть. Тогда сестра легла прямо под забор и в щель снизу закричала: «Лида, говорун!» Это услышали заключенные, которые проходили мимо и позвали меня. Я подошла к забору и, узнав, кто ко мне пришел, закричала старице, чтобы она все-таки попросила свидания со мной. И Бог совершил чудо. Нам дали свидание на сутки. А у нас с этой сестрой и фамилии, и отчества совершенно разные. Но всемогущий Бог знал наше желание и устроил нам встречу. Слава Господу за то, что Он так добр и милостив к нам».